Стратополусферные ветра хлестали плащ Мора. «Куда мы летим в первую очередь?» — прокричала Изабель ему в ухо. «В Беспелагрик!» — крикнул в ответ Мор. Бешеный ветер закрутил его слова и унес прочь.
«Где это?»
«Агатова империя! Противовесный континент!» — он указал вниз. Он не подгонял Бинки, поскольку знал, сколько миль еще предстоит ей преодолеть. Большая белая лошадь шла легким галопом над океаном. Изабель глянула на ревущие зеленые волны, обрамленные пеной, и прильнула ближе к Мору. Мор пристально всматривался в облачный берег, обозначавший контуры отдаленного континента. Он подавил острый порыв поторопить Бинки, слегка ударив ее плашмя мечом. До сих пор он ни разу не ударил лошадь и пребывал в сильной неуверенности относительно того, что произойдет, попытайся он это сделать. Так что оставалось только ждать. Из-за спины Мора показалась рука, протягивающая сэндвич.
«Здесь ветчина или сыр с пряной приправой?» – произнесла Изабель. «Ты вполне можешь поесть. Делать все равно больше нечего».
Мор глянул на размокший треугольник и попытался припомнить, когда он в последний раз ел. «Какое-то время назад, но с помощью часов это уже не вычислишь. Требуется календарь». Он принял сэндвич. «Спасибо». Он постарался вложить в ответ как можно больше любезности. Крошечное солнце скатывалось к горизонту, таща за собой, как на буксире, ленивый дневной свет. Облака впереди выросли, окаймились розовым и оранжевым. Прошло еще какое-то время, и Мор различил темные, размытые очертания, лежащие под ним земли, с поблескивающими то там, то здесь огнями городов. Полчаса спустя он мог с уверенностью сказать, что различает отдельные здания. Агатовая архитектура характерна своими приземистыми пирамидами. Бинки теряла высоту, и вот ее копыта оказались едва ли в нескольких футах над поверхностью моря. Еще раз проверив состояние песочных часов, Мор мягко натянул поводья, направляя лошадь к морскому порту, лежащему в сторону края от их нынешнего курса. На якоре стояло немного судов. В основном это были суденышки прибрежных торговцев. Империя не поощряла далекие путешествия своих подданных. В бесконечной заботе об их благе она пыталась уберечь людей от лицезрения вещей, которые могут вывести их из душевного равновесия. По той же самой причине она возвела вокруг всей области стену, патрулируемую небесной стражей, чья основная функция заключалась в отдавливании пальцев любого жителя, пожелавшего хоть на 5 минут покинуть благословенные пределы, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Однако это случалось нечасто, поскольку большинство жителей империи вполне удовлетворялись существованием в пределах стены. Факт жизни. Каждый находится либо по одну сторону стены, либо по другую, так что остается или забыть об этом, или калечить пальцы. «Кто управляет этим местом?» – полюбопытствовала Изабель, когда они пролетали над гаванью. «Есть какой-то император, но он мальчик», – отвечал Мор. «Так что фактически, я думаю, страной правит великий визирь».
«Никогда не доверяй великому визирю», — мудро заметила Изабель.
На самом деле, император Солнца и не доверял ему. Визирь, чье имя было 9 вращающихся зеркал, имел несколько очень четких идей по поводу того, кто именно должен управлять страной. Естественно, этим человеком должен быть визирь. И теперь, когда мальчик повзрослел достаточно и стал задавать вопросы типа «Тебе не кажется, что стена выглядела бы лучше, будь в ней несколько ворот?» или «Да, но как там, по другую сторону?» Визирь пришел к выводу, что для блага самого же императора его следует мучительно отравить или засыпать негашенной известью. Бинки приземлилась на выровненной граблями дорожке, неподалеку от приземистого, набитого многочисленными комнатами дворца. Тем самым она существенно нарушила вселенскую гармонию. Примечание. Характерными чертами каменного сада вселенского мира и простоты, разбитого по приказу старого императора, одно солнечное зеркало, прославившегося также своей привычкой отрезать пленным врагам губы и ноги, а затем обещать им свободу, если они сумеют пробежать через город, трубя в трубу, является лапидарность расположения объектов и отбрасываемых ими теней, призванная символизировать фундаментальное единство души и материи в общую гармонию вещей. Говорили, что строгое расположение камней содержит в зашифрованном виде самые сокровенные тайны реальности. Окончание примечания. Мор соскользнул со спины лошади и помог спешиться Изабель. «Только не путайся под ногами, ладно?» – настойчиво произнес он. «И вопросов тоже не задавай». Миновав несколько лакированных ступеней, он поспешно двинулся через молчащие комнаты, время от времени останавливаясь, чтобы снять показания с приборов, то есть с песочных часов. Наконец, бочком прокравшись по коридору, он через затейливую литую решетку увидел длинную комнату, где как раз совершал свою вечернюю трапезу двор. Юный император солнца, скрестив ноги, сидел во главе ковра. Крылья коротенькой мантии из дурностая и перьев топорщились у него за спиной. По всем признакам, император заметно вырос из своего одеяния. Остальные представители двора сидели на ковре, в соответствии со строгим и необычайно сложным порядком старшинства. Но невозможно было не узнать визиря с чрезвычайно подозрительным видом ковыряющегося в содержимом своей чаши со сквиши и вареными водорослями. Ни один из присутствующих не производил впечатления человека, находящегося на грани скоропостижной смерти. Утопая ногами в ковре, Мор тихонько прошел по коридору, повернул за угол и едва не столкнулся нос к носу с несколькими крупными особями из небесной стражи. Те сгрудились вокруг проделанной в бумажной стене дырки для подглядывания и передавали из рук в руки сигарету тем характерным, свойственным солдатам в карауле способом, когда ладонь складывается чашечкой. Мор на цыпочках вернулся к решетке и подслушал следующую беседу.
«Я несчастливейший из смертных, о непереходящее присутствие, если нашел такое, как это в моем, во всех остальных отношениях, превосходном сквише», — проскрипел визирь, выставляя палочки на всеобщее обозрение.
Высокопоставленные особы повытягивали шеи, чтобы посмотреть, как, впрочем, и Мор. Мор не мог не согласиться с высказыванием, ибо это было нечто вроде сине-зеленого сгустка со свисающими резиноподобными трубочками.
«Приготавливатель пищи будет наказан, благородное воплощение учености», — ответствовал император. «У кого-нибудь есть лишняя порция ребрышек?»
«Нет, о чуткий отец своего народа. Я скорее имел в виду тот факт, что мочевой пузырь и селезенка глубоководного раздутого угря, как всем известно, кусочки столь лакомые, что могут быть съедены лишь возлюбленными богами, или, по крайней мере, так сказано в книгах, к избранному кругу которых свою ничтожную личность я, разумеется, не отношу».
Он перекинул сокровище в чашу императора. Приземлившись с глухим стуком, оно слегка поизвивалось и замерло. Юноша некоторое время смотрел на него, затем ковырнул палочкой.
«Ах!» — произнес он. «Но разве великий философ Лайтин Видль не писал, что ученого можно приравнять к принцам? И я припоминаю, однажды ты дал мне прочесть этот отрывок. О, верный и неутомимый искатель знаний!»
Деликатес проделал еще одну краткую дугу в воздухе и робко, словно извиняясь, шлепнулся в чашу визиря. Быстрым движением ухватив его, визирь уравновесил раздутого угря на палочке, приготовив таким образом для второго захода.
«Может быть, в обычных условиях это и так, о нефритовая река мудрости. Но я, именно я конкретно, не могу поставить себя на один уровень с императором, которого люблю, как собственного сына с того самого момента, как безвременная смерть его покойного отца постигла. Посему кладу сие скромное приношение к твоим ногам».
Глаза присутствующих проследили за третьим полетом злосчастного органа над ковром. Но император выхватил опахало и с великолепной точностью отбил нападение так, что деликатес с силой противотанковой гранаты влетел обратно в чашу визиря, окатив близ сидящих фонтаном вареных водорослей.
«Кто-нибудь, съешьте это, а!» — прокричал Мор, никем не слышимый. «Я тороплюсь!»
«Ты воистину самый внимательный слуг, о преданный, и воистину единственный, сопровождавший моего покойного отца, а также дедушку, во время перехода. Посему я повелеваю, чтобы наградой тебе стало это редчайшее и вкуснейшее из лакомств».
Визирь неуверенно потыкал палочкой в блюдо. Затем посмотрел на лицо императора. Тот улыбался. Весело и ужасно. Визирь замялся, придумывая подходящий повод.
«Увы, похоже, я уже съел слишком много», — начал было он, но император замахал руками, заставив его замолчать.
«Бесспорно, блюдо нуждается в подходящей приправе», — произнес он и хлопнул в ладоши. Стена у него за спиной распоролась сверху донизу, и сквозь нее прошла четверка небесных стражей. При этом трое из них воинственно размахивали мечами Канда, а четвертый торопливо пытался проглотить горящий бычок. Чаша выпала из рук визиря.
«Вернейший из моих слуг считает, что у него в желудке не осталось места для последнего глотка», — произнес император. «Бесспорно, можно исследовать его желудок и проверить, правда ли это. Почему у этого человека идет дым из ушей?»
«Жаждет действий, о небесная высота», — поспешно объяснил сержант. «Боюсь, остановить его невозможно».
«В таком случае пускай возьмет нож и...» У визиря, видимо, все-таки проснулся аппетит. «Прекрасно».
Воцарилось абсолютное молчание. Щеки визиря ритмично вздувались и опадали. Затем, давясь, он сделал глоток.
«Очень вкусно», — промолвил он. «Превыше всяких похвал. Воистину, это пища богов. А сейчас прошу прощения».
Распрямив сложенные ноги, он сделал движение, как будто собираясь встать. На лбу у него заблестели маленькие бисеринки пота.
«Ты желаешь оставить нас?» — вопросительно поднял брови император.
«Неотложные государственные дела. О, воплощение проницательности!»
«Оставайся на месте. Слишком быстрое движение после еды вредит пищеварению», — произнес император, на что стражи ответили дружными кивками согласия.
«Кроме того, сейчас нет никаких нетерпящих отлагательств государственных дел, если только ты не ведешь речь о тех, что в красном пузырьке с надписью «Противоядие», что в черном лакированном шкафчике, что на циновке в твоих покоях, о светильник полуночного масла».
В ушах визиря зазвенело. Его лицо начало синеть.
«Вот видите, — сказал император, — активная деятельность на тяжелый желудок всегда приводит к неприятным последствиям. Пусть известие о случившемся быстро облетит страну, достигнет самых отдаленных ее уголков. Пусть люди извлекут урок из твоего горького опыта».
«Я должен поздравить тебя. Воплощение такой заботливости!»
С этими словами визирь обрушился на чашу с вареными мягкопанцирными раками.
«У меня был отличный учитель».
«Вы почти уложились», —
произнес Мор и взмахнул мечом. Секундой спустя душа визиря встала с ковра и смерила Мора взглядом.
«Кто ты такой, варвар?»
— резко спросил он.
«Смерть!»
«Но не моя!»
— с твердой уверенностью в голосе возразил визирь.
«Где черный небесный дракон огня?»
«Он не смог прийти», —
объяснил Мор. Сзади за душой визиря в воздухе формировались неясные тени. Некоторые из них были облачены в императорские одежды, но было много других, теснящихся сзади и напиравших. И у всех теней был такой вид, как будто они ждут не дождутся поприветствовать новоприбывшего в стране мертвых.
«По-моему, тут несколько человек хотят с тобой пообщаться».
С этими словами Мор заторопился прочь. Дойдя до коридора, он услышал дикий вопль визиря. Изабель терпеливо стояла возле бинки, которая как раз вкушала поздний обед, состоящий из 500-летнего дерева бонзай.
«Один готов», — сообщил Мор, взбираясь в седло. «Поехали. У меня плохое предчувствие насчет следующего. И у нас не так уж много времени».